Насенко помог сойти с машины. Опять подбежали немцы. «Кто ты?» «Я политрук», — отчетливо сказала Клава. «Ага, комиссар», — и сразу повели на допрос. «Говорят, здесь твой муж». Ей захотелось еще раз увидеть Насенко. Последний раз перед смертью. Не сегодня, завтра ее должны были все же расстрелять, и до расстрела будут держать отдельно. Комиссаров обычно изолируют от остальных военнопленных. А кроме того, если она станет отрицать, что здесь ее муж, ее могут начать избивать, подумают, что скрывает. «Да, мой муж здесь», — сказала она, капитан Насенко. Как она и ожидала, его вызвали. Он грустно посмотрел на нее и сказал, что жена его в Краснодаре, а Клавдия Вилор — товарищ по фронту. Пуговицы у него были начищены, гимнастерка затянута ремнем, воротничок болтался на исхудавшей шее, и даже ноги его так похудали, что голенища стояли раструбом. Вызвали курсантов, чтобы проверить. Они говорили о политруке Вилор осторожно, уже наученные допросами. Повторяли: заботливая женщина и только. На ночь отвели ее в комнату, где были две женщины, что ехали с ней в машине. Цепь ее злоключений только начиналась. Можно было бы не перебирать эту цепь, звено за звеном, а рассказать сразу о самом существенном. Ничто, за исключением одной малости, не мешало опустить все это промежуточное. Останавливало одно — подлинность перенесенных страданий. Никак не мог я в угоду литературным выгодам, как бы не соблазняли они, пренебречь и откинуть реальные муки этой женщины, выбрать из них лишь подходящее для сюжета. А кроме того, то, что происходило с Клавдией Вилор в плену, как-то меняло ее душу. И, может быть, без этих изменений нельзя было понять дальнейшего. На этот раз ее били не больно. Били по щекам, лениво и без особой злобы. Но от того, что по щекам, она словно бы очнулась. Так обидно ее еще не били. Немцы были совершенно искренне убеждены, что перед ними существа низшие, полуживотные, что ли, они били в перчатках, брезгливо морщились. Армады немецких бомбардировщиков тянулись на Сталинград по воздушному мосту. Тяжко завывая, катились над головами тонны бомб, предстоящие через несколько минут взрывы, пожары, предстоящие смерти, разрушенные дома и укрепления. Они плыли по шелково-синему небу, над тишиной перезрелых хлебов, и не было им конца. Есть не давали. Подкармливала Галя. Делилась хлебом, баландой, та самая беременная Галя из Одессы. И была еще в комнате с ними полячка. Они как сошли с машины, так и двигались втроем, соединенные случаем три женщины сквозь эти дни и ночи. Две считали, что попали сюда случайно. Они не воевали, ни в чем не были замешаны, и обе не понимали Клаву. Медсестрой на фронточку куда ни шло, хотя это тоже не тот ведь, конечно, возраст у вас, рассуждала Галя. Но как же вы политруком согласились и дочку бросили? Не бросила, отдала невестке. Но все равно невестке, какая же вы мать? Давным-давно, когда-то, жила-была Клава Вилор. Был у нее муж, были две дочери, дом, буфет с посудой, шкаф с платьями. Утром она уносила обеих дочек в детский сад и шла на работу в лекторское бюро. Год назад. Короткий срок по понятиям мирной жизни. 2 месяца на фронте, это значит десятки лет назад, может и больше. Она мысленно перебирала, просеивала свой путь. Как же он привел ее сюда? Смерть младшей дочери. Она умерла в первые дни войны. А может, Клава виновата в этом? Зачем она пошла в армию? А что, если правы были в райкоме, когда отговаривали ее? Что же это было? Цепь ошибок. Та неумолимая связь, где одно вытекает из другого, где стоит ошибиться, и все пойдет дальше в кось и по новой неуклонной колее, как следствие той первой ошибки. Как мало она успела повоевать, и оправдать-то не успела свою жизнь. Как ни кружились ее мысли, все равно возвращались к дочке, единственной оставшейся. И тогда ее решение умереть, умереть достойно, не поддаваться».